Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Дорогой Минюст, пожалуйста, разъясните мне про Тиндер. Должна ли я там писать, что я иноагент или нет? Это считается соцсетью.
Как все-таки можно выйти из этого реестра?
Вообще, я вам не советую становиться журналистами, потому что все плохо.
Наступит осень, зима, мне нечего будет есть. Короче, классное было лето, чё?
Привет, меня зовут Соня Гройсман.
А меня Оля Чуракова. Ну что же, это уже четвертый выпуск нашего неожиданно актуального реалити.
Обязательное сообщение на 15 секунд в начале этого выпуска для нас записал Евгений Зиновьев. Он главный редактор издания «Рюдинский рабочий».
Это небольшая, но очень классная уральская газета. Они прославились громкими обложками. И вот на одной из последних обложек был изображен лесной пожар, а внизу была подпись «Нам очень нужен хороший русский дождь, и сейчас это важная история». Это супер классный вариант, как можно всех поддержать.
На удивление, но у нас куча всего, что хочется обсудить, и взаимоподдержку, и то, как иноагентство захватывает мир, такое есть немножко ощущение, и то, как на самом деле, в бытовом смысле, об этом часто спрашивают, меняется жизнь людей с этим статусом.
Мы не зря в начале предыдущего эпизода попросили вас о поддержке. Это сработало. Мы с удовольствием читаем все ваши отзывы. И каждый день я буквально захожу туда и просматриваю, кто что написал, и вижу всех. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Это очень важно.
Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст.
А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно?
Итак, небольшая рубрика. Иноагентские делишки. Па-па-па-пам-пам-пам-пам. Мы наконец-то отправили письма счастья в Минюст.
Клиент А350. Подойдите к номеру 5.
Небольшое прямое включение с почты около дома. Вот пытаюсь как раз отправить уведомление об учреждении российского юридического лица иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Уведомляю Министерство юстиции, я, Софья Гросман-Романовна, под номером 31, о том, что мы учредили общество с ограниченной ответственностью «Ромашки Монолит».
Да, это отдельная тема о том, как вообще работают наши органы власти, потому что после того, как нас признали иноагентами, мы должны с тобой были в течение месяца сообщить, собственно, Минюсту, что мы зарегистрировали юридическое лицо. И в законе сказано, что это можно сделать через сайт Минюста, либо же через специальную форму загрузить туда уведомление о том, что мы зарегистрировали это юрлицо. Что мы все прекрасно поспешили выполнить. Мы все, помнишь, Соня, написали эти письма по два раза и через форму, и через почту Минюста. И в течение пары дней пришло следующее письмо. «Дорогие иноагенты, а нам нужно от вас, чтобы вы сообщили нам по почте России о том, что вы зарегистрировали юрлицо».
А какой-нибудь образец есть, как это все?
Ну, там просто пишете, описываете документы, допустим.
А опись просто написать...
В экземплярах. Мы вложим конверт.
Слушай, я все время вот думаю, я не могу остановиться об этом думать, как живут эти люди в Минюсте, бедные эти чиновники, если ну вот им приходится заниматься такой ерундой махровой вообще. Бумажку. Они уже получили одну бумажку, им нужна еще одна бумажка, и непременно по почте России. Как тебе вообще, Соня? Вот как ты думаешь, как они там себя чувствуют?
Только тот факт, что мне вот это письмо счастья о том, что все-таки человек в списке иностранных агентов – это я, пришло спустя 2 недели после признания по адресу прописки, по которому я уже 5 лет как не прописана в Новосибирске, мне кажется, о многом говорит. Не очень со временем в ногу идут наши госструктуры.
Как ты думаешь, чиновники Минюста слушают наш подкаст? Передадим им привет.
Я очень сомневаюсь.
А я надеюсь, что слушают.
Оль,
держитесь там.
Представляешь, сколько у них дел? Сколько нас теперь всех
почту,
за всеми следить?
На почту России ходить, забирать письма иноагентские.
Я, кстати, все еще, уважаемый Минюст, жду от вас письма о том, что вы получили мое письмо, потому что я его отправила с уведомлением о вручении.
Это дорого, между прочим.
Я еще и срочно отправила. Ускоренная. Вот так вот.
В пятницу вечером стало понятно, что Минюст все-таки получил наши письма.
По Оля, я так ржу. Блин, как жалко, что мы уже записали выпуск, потому что в реестр включили наши ромашки «Монолит». В общем, сайт Минюста обновился, и в нем наши ромашечки.
Да, мы есть в этом реестре как люди, СМИ и иноагенты. Плюс по закону мы были вынуждены создать юрлицо, которое не будет ничего производить, кроме отчетности и проблем в случае каких-то нарушений. Мы про это уже рассказывали.
Тогда давайте ромашки. Давайте ромашка.
Ромашки. Мне ромашки норм. Мне кажется,
тоже ромашка норм, да.
Давайте ромашку. Это то, что предлагает...
Тем более Роман Сергеевич...
Вот так наши ромашки с уставным капиталом в 10 тысяч рублей вместе с другими такими же ООО журналистов попали в Forbes, РБК и даже заслужили комментарий целого депутата Госдумы Николая Ржака, который, кажется, плохо понимает законы, за которые он сам голосует.
Чем опасны эти организации? Потому что они знают особенности, менталитет наших людей. Они знают, что там греха таить, какие-то узкие места. То есть они прицельно бьют в самые болевые точки. Поэтому я думаю, что Минюст, который как раз как основной орган, которому поручено вести и квалифицировать действия, вот, поступил совершенно обоснованно и, видимо, имел на это полное право.
Нас часто спрашивают, как вся эта ситуация отразилась на вашей бытовой жизни. И ожидают, что мы будем что-то рассказывать, да, про какие-то финансовые штуки, стали мы больше тратить или меньше денег, как мы там собираемся отчитываться и так далее. Да, это все тоже часть жизни, и вот бюрократия вся эта и так далее. Но, наверное, самое сильное для меня – это я немного изменила вообще, в принципе, свой способ коммуникации с миром. Я в целом меньше общаюсь с людьми, я практически перестала оказываться в новых компаниях, и если мне предстоит оказаться в новой компании, я думаю об этом не как о каком-то классном опыте, где я познакомлюсь с новыми людьми, а я сразу себе представляю, что это будет: «О, это Соня, она иноагент, все знакомьтесь». Ну и тебя через это, конечно, представляют сразу, и я и так до этого была, в принципе, странненькой. То есть там: «О, Соня работает на «Дожде», потом: «О, это Соня, она работает в расследовательском издании на «П».
Странненькая.
Да, а тут еще и вот такая вот. Ну, например, я понимаю, что это немного проблем первого мира, но я, например, практически перестала людям что-нибудь комментировать и в Фейсбуке, и в Инстаграме, если мне, не знаю, там аватарка нравится, или там просто человек красивые фотографии выложил. Раньше бы я каких-нибудь 3 эмоджи поставила бы, а сейчас я думаю: ой, нет, я не буду приходить к ним в эту их безоблачную жизнь со своей плашкой гигантской, внимание еще лишнее на себя привлекать. Не-не-не-не-не, я пойду дальше.
Слушай, да, я до сих пор не знаю, например, что делать с дейтинговыми приложениями, нужно ли там мне писать, что я иноагент. И меня это просто приводит в ступор, я такая захожу туда, я замьютила где-то аккаунт, а где-то нет. Но как только я начинаю думать, что мне нужно будет с кем-то познакомиться и ответить на вопрос: ну, а чем ты занимаешься? Я такая: ой, нет, ребят, не сегодня, пожалуй, я лучше схожу к девчонкам-иноагентам и поговорю с ними о том, какая у меня ужасная теперь жизнь.
Но хотелось бы получить разъяснение официальное по этому вопросу.
На самом деле очень много всего непонятно. Но, кстати, а может позвонить, узнать в пресс-службу прям: здравствуйте, нужно ли в Тиндере указывать, что ты иностранный агент?
Дорогой Минюст, ты опять мне не отвечаешь.
Я думаю, что, Оль, мы, во-первых, отправим запрос, а во-вторых, видимо, напишем письмо печатное с этим вопросом Почты России. Ну, вообще, Оль, опыт взаимодействия последний весь с Минюстом показывает, что они сами до конца не знают. Наши коллеги-журналисты тут, например, озаботились вопросом, который нас, конечно, тоже волнует, и нам он часто поступает, о том, как все-таки можно выйти из этого реестра. И Минюст ответил: либо какое-то ведомство должно подать...
прошение, челобитное царю.
Ну, в общем, какое-то ведомство, не знаем какое, Росфинмониторинг, еще какое-нибудь, которому мы очень понравимся, должно подать Минюст просьбу об исключении нас из реестра. Либо, второй вариант, он кажется мне более реалистичным, смерть физического лица.
Смерть иноагента. Мне кажется, это хорошее название для какого-нибудь художественного фильма на Первом канале. Иноагенты захватывают Россию. Вся эта ситуация нас сильно сблизила с другими журналистами, потому что стоит, конечно, сказать, что вообще журналистское сообщество в России достаточно разрознено. И вот у нас основные конкуренты были ребята из «Важных историй». Вот помнишь, на всех летучках мы все время «Кто первый про это напишет?» «Важные истории уже, наверное, пишут». Ну так вот, с кем мы теперь тусуемся по пятницам, Сонь?
У меня есть такое ощущение, что, конечно, мы сейчас гораздо больше... Мы, во-первых, Оль, с тобой стали больше общаться. Меня часто спрашивают, а что, вот вы были подружками до всего этого? Я говорю, да нет, мы... Я не говорю, нет, в смысле, мы общались, но как коллеги. А теперь дня не проходит, чтобы я по 10 раз не написала Оле. Конечно, вся эта ситуация
очень... Ревнуют тебя другие подружки или нет?
Мне кажется, да.
Слава богу, обожаю.
Вот если нас хотели каким-то образом, да, изолировать от общества, ну, это, конечно, получилось. Потому что, например, вот в последние пятницы мы проводим время с другими, например, ребятами-иноагентами, вот ходили даже на инодевичник.
Что делает закон иноагентов, он, по сути, тебя, ну, как я не знаю даже, как сказать, он тебя делает какой-то кастой неприкасаемой, потому что... Ну,
ты просто... Скорее так, черная метка, которая передается.
Ну, просто из-за того, что я была в Индии,
как у меня игре эволюции, как это, заражение вот это вот, когда...
Да, да. Нет, ну, потому что...
Смешно, что мы сидим на инодевишнике, обсуждаем иноагентство, и в какой-то момент я предложила Олесе Мараховской послушать песню про иноагентов, которую написал наш друг и музыкант Лёша Пономарёв, и кроме того, он написал джингл к этому подкасту.
Если честно, иноагенты слушают песню про иноагентов на иноагентской тусовке, конечно, звучит просто как чей-то, знаешь, страшный сон.
Не, он нормально, нормасно вообще.
Да, слушай, когда эта песня вышла, сразу стало понятно, что ее нужно будет обсудить в нашем подкасте, потому что я, например, не знаю, как ты, но у меня она на репите стояла весь тот самый день, которая на всех сервисах. Вот. Песня реально манифест и очень хорошо отражает вообще все происходящее.
Лёш, привет.
Лёша, привет.
Привет-привет.
Очень смешно, что до того вообще, как вышла песня, и мы писали все объявления про то, что мы теперь иностранные агенты и ищем работу, мне просто совершенно незнакомый человек написал в личку, что давай запишем песню. И я шутила над этим в подкасте, тоже говорила, что у меня нет предложений по работе, но есть вот предложение записать песню. И в итоге ее написал ты. И когда я слушала строчки куплета, там есть такие слова, кто рассказать был готов о наших плюсах и минусах, беспределе ментов и цифрах коронавирусных. Я просто, знаешь, я как будто бы вот про наше запрещенное здание, которое нельзя называть теперь нигде, как будто бы про него слушала. Мне было это прям вот очень странно, потому что она на самом деле по тональности такая, ну, отчаянная, дерзкая, да, но она вот очень поддержала. Как-то ты тебя почувствовал немножко героем.
Очень рад слышать как раз именно такие отзывы, потому что, ну, тут как бы странная задача, да, эта песня, скорее, все-таки не для очень широкой аудитории, на самом деле. Хорошо это или плохо, да, но пока не так много людей как бы разделяют эту боль. Я-то сам как бы журналист, да, я сам могу стать иностранным агентом. Естественно, я в определенном смысле вкладывал в эту песню, когда я...
На злобу дня.
Короче говоря, это не в том смысле, знаешь, что я вот такой сел, кого бы привести в пример, Вася Обломов. Знаешь, группа порнофильмы, вот как бы они чуваки, которые там поют про то, какой пиздец в России, но они вряд ли станут сами иностранными агентами в ближайшее время, по крайней мере. Но я-то могу им стать. Довольно отчетливо это ощущаю, что, в общем, ну, скорее всего, все там будут к концу там 2021 года или начало 2022. Вот, соответственно, тут как бы еще вот этот момент как бы такой персональный был вложен, что, ну, вообще-то как бы я сам такой же, скорее всего, как вы, по крайней мере, в перспективе.
Как вообще тебе в голову пришла эта идея? Как это все закрутилось? Как ты написал?
Ну, как ты думаешь? Я читал новости, переживал за своих коллег. И на самом деле песню я придумал просто когда-то еще, мне кажется, до объявления вас изначально. Просто как какой-то такой дурацкий перепев, который в голове играл. И там был какой-то... Я не очень понимал. Ну, то есть... Ну-ка, иностранный агент, ла-на-на-на-на-на. И, короче, как-то у меня это какой-то такой... Упс, I did it again, такой, короче, вертелся в голове. И, ну, непонятно было, про что слова как бы должны быть, и шутка это всерьез это и так далее, не ясно было. Просто все-таки, когда объявили «Медузу» иноагентом, и хоть я переживаю за всех там людей, своих знакомых и друзей, которые там работают, я как бы понимаю, что «Медуза», скорее всего, выкарабкается из этой ситуации, потому что она довольно мощная, да, она начала сразу краудфандинговую кампанию, явно довольно успешную. А когда расфигачили проект прям очень жестким таким образом, нельзя говорить слово проект, да, в этом подкасте, я забыл.
Мы говорим.
Мы его запикаем, как мат. Не переживай.
Когда, в общем, расфигачили вашу бывшую редакцию и вас самих назначили персональным иностранным агентом, я как бы вот именно очень сильно напрягся, потому что, ну, это явно, что это влечет за собой как бы очень большие проблемы в жизни, там, начиная от просто моральных, как бы, да, какого фига я всю жизнь работаю на благо своей страны, а потом меня как бы объявляют врагом народа, врагом государства, до тупо бытовых, вот этой ужасной истории с отчетностью и так далее. В общем, это, конечно, довольно сильно на меня повлияло как раз в смысле написания всех этих озлобленных куплетов отчаянных.
Блин, здесь, конечно, история максимально, мне кажется, закольцевалась, потому что надо, наверное, сказать, Лёш, что ты был первым человеком, который брал меня на работу как журналистку. Ну, точнее, я пришла на практику летом 2014 года, да, 7 лет назад в slon.ru, потому что на журфаке, где я училась в тот момент, для практики предлагали издания в духе Дни.ру, Утро.ру, Дно.ру. И я решила, что нужно брать все это в свои руки, и сама, как сейчас помню, значит, решилась, позвонила тебе, ты говоришь, ну ладно, приходи на практику. Тогда еще «Слон» на «Красном октябре» был, вот эти вот прекрасные времена под телеканалом «Дождь». Сейчас это издание называется republic.ru. И когда все это случилось, и вот сейчас, конечно, я думаю, может быть, надо было тебе тогда сказать, Сонь, хреновые новости, уходи, пожалуйста, из профессии. И, может, мы бы сейчас не сидели бы тут, не разговаривали, эти все иноагентские делишки не обсуждали.
Ну, я уже про это даже где-то писал в каком-то посте, что мне кажется, что вообще с какого-то момента стало модно говорить, когда тебя зовут, прочитать лекцию студентам или каким-то начинающим журналистам. И, в общем, с какого-то момента это прям реально стало таким трендом говорить, ребят, если вы прям очень хотите становиться журналистами, ну, конечно, попробуйте. Но если вы не прям очень хотите, то вообще я вам не советую типа становиться журналистами, потому что все плохо. Вот. И, но мне кажется, что, Сонь, в случае с тобой как бы эта штука бы не сработала, потому что, по-моему, ты была достаточно дерзко настроена уже тогда, как бы, несмотря
очень на... хотела, Сонь, ты очень хотела, наверное.
Да, похоже на то.
Ну, вообще, лето 2014-го, вы все помните, что вообще тогда происходило. То есть казалось, что как раз журналистика-то это вообще самое то место, где нужно находиться в этот момент. Псковские десантники, все дела, и все это происходит в прямом эфире.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это же было после, по сути, выведения «Дождя» из федерального эфира и после разгона редакции «Ленты.ру», и в целом...
Уже работать было негде, да. Начиналось вот это вот.
Ну да, мы еще не могли представить, что как будет сейчас, как бы, да, когда, казалось бы, тогда появилась там потом через несколько месяцев «Медуза», да, сейчас вот «Медуза» снова иностранный агент, и вот, слава богу, пока не пытаются ее там блокировать Роскомнадзор или что-нибудь еще, но я думаю, что вполне, может быть, и до такого дойдет, когда, ну, станет нужно или людям покажется, что вот слишком много что-то независимых СМИ, короче, хорошо бы их просто забанить по IP всех.
Я вспомнила, это супер офтоп, может быть, мы это вырежем, но к вопросу про то, как все закольцевалось, я вспомнила, что первый человек, которому я звонила, в принципе, как журналист в своей жизни, вот этот первый звонок за комментарием, был Льву Пономареву, который занимает одну из первых строчек в списке сейчас иностранных агентов, тогда в очередной раз, там, вот в 2014 году, их организацию там то ли как-то запретили, ликвидировали, и я, в общем, дрожащим голосом звонила, значит, правозащитнику, и вот мы сейчас с ним... в одном списке, только он на первых строчках, а я на 31-й.
Но натурально как бы все превращается в... Иноагент спрашивает иноагента.
Я хочу на всякий случай отметить, что многоуважаемый Лев Пономарев не мой родственник, если что, и, в общем, мы с ним никак не связаны.
Боже, все смешалось.
Надеемся, что тебе не придется писать продолжение, если честно, этой песни.
Мой лучший друг нежелательный агент. Та-та-та-та. Та-ра-та-та.
Да, я помню. Что ты уже пыталась сочинять песню в одном из выпусков. Можно записать, в принципе, гимн такой, да, в какой-то момент, наверное. Мне кажется, это реально стало модным. То есть довольно круто, и что, в частности, вы как бы, поскольку вы как бы классно и позиционируетесь как лицо иноагентов, сейчас как бы очень сильно это промоутируете в смысле того, что типа иноагенты классные. Вот, поэтому, мне кажется, это важно.
Лёх, спасибо тебе большое, что ты с нами поболтал.
Да не за что. Я надеюсь, вы покоцаете там.
Так, в смысле, мы рассчитывали, что ты сейчас сам ее порежешь, выведешь,
и вообще
озвучишь
и песни подложишь. Нам весь подкаст.
Слушай, ты знаешь, я еще хотела что сказать, помимо Леши, да, кто еще подключился к этой теме из искусства, вот есть такие ребята, называются они Веха, это такое сообщество художников, и они вот проводят аукцион современного искусства в поддержку всех СМИ, признанных иноагентами. Вот, это я к тому, что, ну, действительно, есть в этом правда, действительно искусство подключается к нам.
Как ты сама к этому относишься? Вот Лёша, например, сказал, да, иноагентство становится модным. Я в этот момент просто, мне хочется, знаешь, вот прыскать и переворачивать стол. Реально, потому что что угодно модное, но, конечно, не вот это вот. Как ты в целом относишься к появлению всякого осмысляющего искусства и, например, там все эти истории, да, про мерч, бусы, подвески, сережки? Ты скорее за нормализацию явления или за его как-то осуждение?
Слушай, я отношусь к этому нормально. Ну да, есть два пути. Есть путь, по которому ты в отрицании и говоришь, что это ужасно. И есть путь, где ты носишь подвески, где ты покупаешь мерч. Это просто попытка в этой новой реальности объяснить через такой способ людям, кто мы, да? Кто мы и что мы, и что мы не враги народа. И если в нашем поколении для нас нужно использовать ради этого подвески, мерч, футболки для нашей поддержки, я абсолютно за это. И я считаю, что лучше так, чем сидеть и плакать и говорить, что нет, снимите с нас это немедленно. Понятное дело, что с нас это никто не снимет. Можно как бы это замалчивать, а можно вот так бороться с этим.
Забавно, что мы с тобой вот буквально сегодня шли мимо магазина ювелирного, в котором мы точно знаем, что продается всякий мерч, и оказывается, это очень популярный товар, все с иноагентством.
Вообще пользуются такие штуки спросом?
Иноагент?
Ага.
Реально?
Ничего себе!
Оля! Моя любимая история на этот счет. Я на днях давала одно из многочисленных интервью. Я сейчас там не хвастаюсь и не жалуюсь, просто это такая сейчас наша реальность, да? Мы работаем иноагентами, записываем про это подкаст, даем интервью, потому что нам кажется важным про это про все рассказывать. Про общение с иностранными журналистами — это вообще отдельная тема. Первое время я, на самом деле, боялась соглашаться на эти интервью, учитывая всю обстановку вокруг, это параноичное, мне кажется, со всех сторон попытки обвинить нас в том, что мы выносим ссор из избы в интересах каких-то других государств.
Я это уже все пережила после задержания Вани Сафронова. Я стала сразу анализировать, а с кем вообще я переписывалась из иностранцев.
Во время встречи с прекрасной журналисткой из Süddeutsche Zeitung Зильке случилась просто вот реально, Оль, кинематографичная сцена. Сижу я, даю интервью об иноагентстве, и за соседним столиком я вижу девушку, которая сидит в этом ожерелье, которое сделал ювелирный бренд «Август», и на котором написано «Иноагент». И напротив нее сидит молодой человек, у которого в ухе сережка иноагент. И я такая, о, господи, ребята, кто вы такие?
Конечно, да, я обниму.
Да, и это тоже, ну, конечно, куча вопросов. В общем, я включила диктофон и тут же к ним подошла.
Простите, пожалуйста. Я бы обратила внимание на ваше ожерелье и хотела узнать, почему вы его носите.
Он мне его подарил.
А почему вы его подарили?
Ну, это была акция ювелирного бренда «Август». Честь мне.
Да вы что? И что вы по этому поводу думаете? Простите, я просто личный иноагент. Человек-иноагент. Человек СМИ-иноагент. И вот мы сейчас как раз обсуждали вот с моей немецкой коллегой вот все это дело. Вот, и поэтому мне ужасно интересно, почему люди...
Там была история про донат, и это история про солидарность.
Вот.
А как это отражается на жизни физической?
Я очень вам рекомендую. Я делаю подкаст «Привет, ты иноагент» называется.
И тут, в общем, Оль, я понимаю, что даже люди, которые носят на себе эти украшения,
да, которые в целом очень лояльны к иноагентам, к этой теме и хотят кого-то поддерживать, да, в частности, вот они поддержали «Медузу», «Дождь», следят за этими новостями, они даже не знают о том, ну, как бы, что из себя представляет жизнь иноагентов, вот, физиков, СМИ и так далее. Конечно, я не случайно им советую послушать наш подкаст, вот. Потому что даже если такие люди, да, плохо понимают, ну, как бы, что это все значит, то те, кто чуть менее озабочен, да, тем, что происходит, тем более не знают.
А что насчет рубрики «Дискриминация»?
Ой, рубрика «Дискриминация» жива как никогда. Мы последнюю неделю не спрашивали, как дела у Пети Маняхина. Я уверена, что у него были бы новости на эту тему, какие-нибудь очередные отказы. Ну, например, случай Олеси Мараховской, да, нашей коллеги по иностранному агенту «Важным историям», которую исключили из числа менторов хакатона, которые организуют информационную культуру, и прямым текстом сказали: «Это потому, что вы иностранный агент». При том, что, конечно, законодательно нет никаких ограничений по участию людей с этим статусом ни в хакатонах, ни в марафонах, ни в приеме на работу, как мы уже неоднократно говорили. Но, конечно, как бы чего ни было, все перестраховываются.
Слушай, да, у меня тоже есть история про перестраховку и отчасти унижение, потому что я все еще без работы и очень переживаю, что наступит осень, зима, и мне нечего будет есть. И я согласилась тут на подработку. Мой близкий друг предложил мне написать текст в одно из изданий, и мы очень долго думали, как все это оформлять. Они советовались со своими юристами. Ну, то есть они очень хотели мне помочь, но в итоге предложили вариант, при котором я никак не свечусь как юрлицо и не заключаю с ним договор, ну, то есть неофициальный вариант. Обсуждения шли несколько дней, и они были довольно, ну, знаешь, болезненными для меня, потому что, ну...
То есть я правильно понимаю, просто проблема в том, чтобы заключить с тобой договор. А что это за деятельность? То есть они должны были поставить плашку о том, что ты иноагент, и в этом проблема, или в
даже,
чем?
Даже, знаешь, они даже не в плашке видели в итоге проблему, а просто в том, что я как со своей фамилией мелькну у них где-то с юридической точки зрения, что как-то
где-то
вот
в документах
будет установлена связь, да.
Вот. А в чем проблема? Ну, то есть...
Но, видимо, как мне объяснил друг, проблема в том, что, в общем, юристы суд. Понимаешь, никак это не запрещено, опять же, с нами сотрудничать, нас брать на работу, но, видимо, боятся, что, заплатив мне, можно стать самим иноагентами. Может быть, логика такая.
Ну и точно так же юристы информационной культуры, которые посоветовали не брать Олесю, точно так же руководствовались неким «как бы что ни было», ведь трактовка законодательства может быть очень размытой.
Да, но в итоге я отказалась от этой подработки, думаю, ладно, буду, если что, есть кабачки. Благо, опять урожайный год. К вопросу о мерче, да, давай, наверное, расскажем, что очень часто наши друзья нас спрашивают, как нас можно поддержать, и мы придумали футболки. Пока мы не знаем, как мы их будем распространять, помог нам с дизайном этих футболок художник Миша Никатин, и большое ему за это спасибо, безвозмездно нарисовал нам принт, очень красивый. Вот, наверное, когда выйдет этот подкаст, вы эти футболки уже увидите у нас в Инстаграме. И нам прям очень интересно, что вы про них думаете. Стали ли бы вы их покупать, если вдруг мы найдем способ, как их реализовывать? И вообще, как вам вот в таких футболках ходить?
Это, конечно, интересная история, что футболки-то мы можем, конечно, напечатать и все такое, но когда встает вопрос о том, как мы можем за это получать деньги, что нужно для этого сделать, нужно ли нам еще одно ООО, «Ромашки Монолит», для того, чтобы продавать футболки, как платить налоги и все такое, это, конечно, очень сложно. Ну что, я думаю, что на этом все. Мы пойдем ждать ответов на наши запросы многочисленные. Кстати, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, потому что следующий выпуск будет абсолютно бомбовый. Мы его уже придумали, и нам уже не терпится начать над ним работу.
Мы заканчиваем наш эфир. С вами была Соня Гройсман и Ольга Чуракова. И в конце этого эфира звучит композиция артиста Джокер Джеймс «Мой лучший друг».
Блин, всегда мечтала так сделать. Oh.
хоть не на трезвую голову. Читать эти новости, смотрели футбол. И вот пуш-медузы врасплох застиг по-детски. Обидно, потом приходит тоска. Вот бы это развидеть или пометить как спам. То рассказать был готов о наших плюсах и минусах. Беспределе ментов, цифрах коронавирусных. В дворцах без хозяев и приграничных учениях. Едва выгребает нынче против течения. Мой лучший друг иностранный агент. Хотя вроде по-русски говорит без акцента. Но на службе у трусов глухие дементоры. Алиби нет, нет, нет. Мой лучший друг иностранный агент. И не служил в ЦРУ, не обзавелся легендой. Но звонили на трубку разных стран абонент. Так что алиби нет, нет, нет.
Очередной черный день для российских медиа. Сегодня генпрокуратура признала нежелательным.
Протоколы допросов не добавили ясности, как мы стали угрозой госбезопасности. Куда бы сбежать мне по ступенькам карьерным, вагоном вожатым стать или барменом. Но будь ты хоть совладельцем сети Магнита Пятерочка или на входе в НИИ свети профессорской корочкой. Непростая наука прочь из зоны комфорта. Обнимаю, жму руку, ваш узник Лефортова.
Мой лучший друг иностранный агент. Хотя вроде по-русски говорит без акцента. Но на службе у трусов глухие дементоры. Алиби нет, нет, нет. Мой лучший друг иностранный агент. Ты не служил в ЦРУ,